Здравствуйте, дорогие телезрители. Интересная формулировка была выработана Халкидонским собором V века. Во Христе Иисусе божеская природа соединена с человеческой неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно, а, проще говоря, не так и не сяк. Догмат важный, но в силу известных исторических обстоятельств далеко не всеми христианами был принят и привел к церковному расколу, который до сих пор дает о себе знать. Те же армяне относятся к так называемым нехалкидонитам, противникам Халкидонского собора. Однако стоит ли преувеличивать значение этих межцерковных противоречий? Несколько слов об этом отца Якова Кротова.
Пятый век в истории церкви. Формально, да не формально, вот если бы я принимал экзамен в семинарии и писал бы программку, в пятый век один единственный факт надо вставлять – это халкидонский догмат. Середина века, собор в Халкидоне. Ой, и я вспоминаю чудную детскую повесть Сергея Соловьева про Ходжуна Средина, где он там дразнил стражников, ну, точнее, ростовщика злого заставил дразнить стражников и кричать, кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Как-то вот так вот. Дело в том, что по-гречески «халкос» – это медь. На самом деле это еще и кремний, потому что «халкос» – это, собственно, оттенок цвета кремния, который потом, когда люди переходили от каменного века к веку металлов, так стали называть и медь, оттенок же похожий. И халки – это всего-навсего, ну, теперь это часть Стамбула, это было когда-то пригород, но вот это всего-навсего место, где выходы кремния. Это чтобы вы запоминали, что такое халкидон. Кремния, содержащие минералы. И вот там вот собор, который после полувека всевозможных споров принял халкидонский догмат. У халкидонского догмата есть одна смешная особенность. Его никто не знает. То есть все его помнят, что что-то такое, что вот про Бога человечество, две природы во Христе. Но это сложнейший текст. В основе лежит текст, написанный папой Львом Великим, так называемый том Льва Великого. Я вас уверяю, ни один богослов этого текста наизусть не знает. Он не поется в храме как символ веры, он не включен в молитвенники. То есть это такое сокровище, которое в сейфе лежит, и все понимают, что если открыть, лучше не будет, а хуже будет многим. Прежде всего, мне вспоминается выступление Никиты Алексеевича Струва, такой замечательный француз из русских немцев, который издает, к счастью, по сей день в Париже журнал христианский православный. Много десятилетий он инициатор создания приюта для престарелых бедных эмигрантов. Это замечательный подвиг. И он как-то говорил, что вот католики неформально, они не еретики. Ведь католиков не осуждал ни один Вселенский собор. И халкидонский догмат католики, собственно, инициировали, папа Лев. Но неформально, говорят, говорит Струва, они все-таки еретики. Ну, его можно понять, он живет в Париже, кругом одни католики, ему нужно объяснить, почему он не католик. А вот, говорит, копты, армяне, формально еретики. Они же не приняли халкидонский догмат. А неформально они православные. Ну, действительно, вот сейчас гонение на коптов в Египте, мы же переживаем как на себя. Армяне, ну, тут обычно так, как со старобрядцами. Я к армянам обычно с потертыми объятиями, а ежели армянин разбирается в своей вере, то он насторожен. Я готов сказать ему, что мы хинди-руси, пхай-пхай. Вот, ну, его халкидонский догмат. Нет, ему это важно, что я неправильно понимаю сочетание божеского и человеческого во Христе. Но, к счастью, не все армяне, конечно, таковы, и большинство армян, все нормально, мы у вас причастимся, вы у нас причаститесь. Вот это такое европейское отношение. Значит, на самом деле, мне кажется, халкидонский догмат вот о том, что две природы во Христе соединены таким-то образом, я не буду сейчас цитировать, все равно без комментариев понять нельзя. Он является для нас, как символ веры, важен вот почему. Во Христе соединились божественное и человеческое. Он остался Богом, он стал человеком. Коль ми паче, говоря языком архаичного синодального перевода, насколько же более мы с вами, дорогие сукины дети и братья во Христе и сестры, можем во Христе оставаться людьми. вот армянин и русский, вот католик и православный. Если можно соединить человеческое, то есть, извините меня, обезьянье и немножечко духа, но совсем немножко, и божеское, то уж, наверное, можно соединить католика и православного. Наверное, можно соединить копта, армянина, украинца и русского. Ну как-то потерпеть можно, если Бог терпел. Хорошо на рождественских открытках, розовый младенчик, над ним ослик, бычок. Послушайте, для нас розовый младенец – это символ комфорта. Мама меня кормила грудью, не надо было думать о безработице, о ценах, о зарплатах. Господи, мамочка, роди меня обратно, и чтобы я лежал, и вот мне подгузники меняли. Вот, дайте мне какого-нибудь Сталина, Гитлера, чтобы он обо всем заботился, и я не чувствовал забот. Вот. Но для Бога стать младенцем, извините меня, удовольствие ниже плинтуса, ниже среднего. Это просто трагедия и несчастье. Я подозреваю, что он на кресте меньше страдал, чем в объятиях матери. Постоянное ноющее страдание, потому что он Бог невместимый. Это страшное противостояние двух начал. Поэтому пусть богословы пытаются найти слова, которые это опишут, а мы должны искать в сердце сострадание Богу за то, что он стал человеком. Это не то чудо, от которого большое приятство. Для нас, во всяком случае, это без разницы, а для Бога это действительно страшно. Может быть, лучший рассказ об этом, метафорическая притча, это, которая вот показывает, что такое халкидонский догмат, это сказка, ну, лучше сказать, притча Андерсена, «Русалочка». Это ведь об этом, о том, что Бог так любит человечество, мы его жених, можно сказать, и он к нам приходит, потеряв дар речи, он не может к нам обратиться как Бог. Как Христос, Бог обращается к нам нашей речью, человеческой, а как Бог он обращается к Аврааму, к любому из нас без слов, духом. И вот он теряет как бы дух и говорит нам нашими корявыми словами. Представляете, что это за мучение? Это как если мы будем разговаривать с глухим, не зная его языка, жестами. Вот он, халкидонский догмат, вот трагедия раскола церкви, которую преодолимы не тем, чтобы найти другой догмат, не тем, чтобы согласовать выражение, а тем, чтобы согласовать сердца и сострадать больше Богу, чем себе любимым.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Хочу вам сказать, что когда человек прибегает вот к этим силам, к магии, к оккультизму, он, оказывается, наносит себе тяжелейший вред. Очень часто этот вред может проявляться даже в физической стороне человека. Надо понять сам принцип. Где Бог, там благо. Где сатана, там зло. Поэтому человек, прибегающий к действиям в небожественном, сатанинским, он непременно наносит себе вред. Это обязательно. Это надо просто помнить и говорить. Не надо обольщаться при этом каким-то мимолетным. Вот сейчас, вот вам хорошо стало? Хорошо. Наркотик дали? Хорошо. О, вот видите? Опять заболел. Еще вам дадим наркотик. Еще. И потом, я помню, в Америке меня знакомят с одним человеком. Смотрю, такой седой, ну, лет за 60. Мне знакомят с ним, говорят, вот сын миллионера, ему 25 лет. У меня глаза подскочили. Но он, вы знаете, 10 лет был наркоманом, с большим трудом удалось его вывести из этого. С большим трудом. Старик. Все эти вещи, которые пленяют мимолетным успехом, вот этой быстротой своего действия, но, оказывается, идущие из горького источника дьявольщины, всегда приводят к разрушению и души, и тела человека. Знаете, основной аргумент-то какой? Помогло. Очень многие колдуны да, использует молитвы, Отче наш, иконы, свечки. Все используется. Вся атрибутика религиозная может использоваться. Вся суть-то не в них, не в этих внешних вещах. Вы же поймите, даже крест, кажется, всемогущая сила. Но он может быть использован как декоративная вещь. И что из этого? Разве это крест? Так и они тоже используют всю эту внешнюю сторону, внешнюю атрибутику церковной жизни и таинств, а на самом деле цель и дух совсем противоположны. Врачи – это те люди, которые стремятся принести пользу человеку искренне. Они изначально были в роде человеческом, и к ним нужно относиться с уважением. Они делают, поскольку делают по любви, по желанию здоровья, они делают дело Божие. Что предлагает церковь в качестве лечения? Прежде всего она предлагает указывать на причину болезни. Вы знаете, когда врач ищет средства лечения, он ищет причину заболевания. Так и здесь церковь указывает, что причиной всех болезней наших является наша ненормальная жизнь. Ненормальная. Причем я сказал «наша», в смысле каждого человека ненормальная жизнь. А то можно подумать, ненормальные там все, вот в государстве, в обществе. У меня-то нормальные, но у нас только ненормальные. Нет. Речь идет о том, что мы ведем ненормальную жизнь. Очень многие говорят о том, что причиной подавляющего числа болезней, которые возникают у человека, это, я употреблю очень нетактичное слово, обжорство. Да, или мягкое, объедение. Недаром Иоанн Лесич одно слово свое обозначил «о любезном для всех», я люблю говорить «о любезнейшем», «для всех и лукавом владыке чреве». Правда же замечательно. Вот он, этот любезнейший, оказывается, является источником подавляющего большинства болезней. Церковь прямо указывает, что пост, оказывается, это одно из очень действенных исцеляющих средств. Очень действенных и исцеляющих средств. Под постом, разумеется, не просто смена пищи, хотя и это уже, даже уже это вам все врачи скажут, а главное – воздержание, воздержанное употребление пищи. Это, оказывается, является колоссальным оздоровляющим средством для человека. Причем самое любопытное, оказывается, что вот это вот обжорство, оно действует не только на внутренние органы и приводит их к заболеваниям очень частым. Не только, а оказывается, это просто любопытно, оказывается, действует на нервы и на психику. Точно так же отрицательно действует. Основной причиной заболевания церковь и говорит, это наши страсти. Помните, когда Господь, исцеляя, говорил: «Иди и впредь не греши». Вот где источник. Церковь настаивает на этом, вопреки всему нецерковному сознанию.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает свои рассуждения о третьем лице Пресвятой Троицы, Духе Святом.
Оказывается, пишут святые отцы, нельзя помыслить о Сыне, об Иисусе Христе, не быв просвещенным Святым Духом. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, данным нам. И мы иногда сами не различаем, если мы уже верим, что этот Иисус из Назарета есть Мессия, Он Христос, на это нам открыл глаза и ум Дух Святой. Своей невидимой, незаметной работой с нами, с нашей верой, с нашим умом, с нашим пониманием. Иногда мы сами того не зная, уже под воздействием Святого Духа, потому что Он с нами, Он над нами нянчится, оказывается. И Христос сказал однажды ученикам: «Он с вами, Дух Святой, но Он и в вас будет. И вот это вот очень тонкая и важная задача. Если нам что-то приснилось, мы увидели какой-то знак, символ, намек, напоминание, это, может быть, с нами работает Дух Святой, подсказывает что-то, ощущения какие-то в нас вызывает, переживания, осмысления, Он с нами работает. Но Он говорит: «Я ж только стою у двери твоего сердца и стучу. Только если кто отворит дверь, я войду и буду вечерить с ним, и он со мной, и мы с отцом придем вместе, и обитель у него сотворим, и человек станет это храмом живущего в нем Святого Духа». Вот вы знаете, и сегодня, когда мы сами себя анализируем, думаем, а вот мы кто? Вот мы куски мяса, мы особи, организмы, мы индивиды, или мы личности, или мы храмы живущего в нас Святого Духа. Думаете, что личности? Ну, какая ж ты личность, если у тебя нету наличности? Кто ж тебя признает личностью в нашем обществе, в наше время? И когда мы начинаем уточнять, по каким критериям мы человека признаем индивидуальностью и личностью, или, как говорят даже современными, крутым человеком, кого сегодня считаем? Ну, ясное дело, что не того, у кого одна духовность и больше ничего. А потому что понятие опять целостности, оно включает, так минуточку говорит, если ты такой хороший и духовный, а ты, значит, от Божьего Духа, и ты Богу угодный, то почему Бог тебя не благословит ни здоровьем, ни успешностью, ни зажиточностью? Может, что-то не так ты мыслишь, или о Боге, или о Духе, или об успехе, или о зажиточности? Может, надо уточнить понятие? А может быть, можно и капитал приобрести, и невинность соблюсти? И как-то так вести жизнь, чтобы и волки остались сыты, и овцы остались целы? А это, оказывается, высший пилотаж, на который способен целостный дух. Ветхий Завет, книга притчей, говорит: «Дух человека – это светильник Господень в человеке». Светильник Господень в человеке – дух человека. Когда мы признаем в себе вот наличие этих как бы трех составных частей, вот это я, внешний человек, у меня есть внутренний человек, душа, у меня есть дух, сокровенное сердце человек, и образно он называется дух светильником. А помните притчу про 10 дев? 5 мудрых, 5 неразумных. Светильники были, масла не было в светильниках. Чего-то не хватало. И написано: закрылись перед ними двери, и они не вошли на пир. Вот жених замедлил, ждали, не дождались, с пустыми светильниками. Так вот, если эта образная система говорит нам о том, что у нас есть дух, и это светильник Божий в человеке, надо же, во-первых, наполнить маслом, и тогда надо узнать, что такое светильник и что такое масло. А во-вторых, надо, чтобы светильник горел. Написано: зажгли светильники и вышли навстречу жениху, потому что была ж темень. Непросвещенности, неверия. Это же все метафора, это же образная система, оказывается. А потому что иначе апостол Павел говорит: духом пламенейте, когда Господу служите. А мы сами говорим: а я не холодный, не горячий. Я не то, не сё, я не Богу свечка, не черту кочерга, я теплохладный. А апокалипсис говорит: выплюну тебя из уст моих. Образная система разным языком нам говорит: ты должен быть какой-то структуры и в каком-то виде функционирования, и тогда тебя хоть не выплюнут куда-то во тьму внешнюю. Вот. И наша задача честно себе сказать: а я себе не очень четко представлял, что во мне так точно отражается божественное триединство. Даже в моей структуре, оказывается. Я, оказывается, кругом тройственный. И внешний человек, и внутренний человек, и сокровенное сердце человек. Больше того, не только наша внутренняя структура, функционирование и работа мысли так работает. Внешний мир также устроен, он также работает, оказывается. Мы имеем триединство во всем. информация, энергия и вещество. Вот из чего состоит все в мироздании. Еще древние греки, еще до христианства пришли к выводу: мудрый не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. И у кого это нужное приведено в систему и снабжено методом. Это очень серьезный вопрос. Слова Иисуса Христа «Я есть путь и истина и жизнь» – путь по-гречески «методос». Он говорит: «Я и есть метод осмысления, осуществления всего, а вы не теми методами пользуетесь, не те методички читаете, не по той методике преподаете, и из-за этого не понимаете даже смысла образования, воспитания и педагогики. Потому что даже в нашей этимологии, славянской, русской, украинской, слово «образование» обозначает восстановление образа Божия в человеке. Вот цель образования и функция образования. Оказывается, нужно не просто наполнить котелок информацией, тем более не структурированной, не приведенной в систему. Нужно зажечь факел, оказывается, духом пламенейте, умейте мыслить, восстановите в себе образ Божий. А образ Божий в чем? В целостности, оказывается. И когда мы восстанавливаем в себе правильную пропорцию, баланс, равновесие разума, чувств и воли, тогда выполняется задача образования и воспитания. Знаменитый педагог Ушинский написал такую книгу «Человек как предмет воспитания с антропологической точки зрения». Там всего три главы – о разуме, о чувстве и о воле. Воспитание ума, воспитание чувств и воспитание воли. Вот триединая задача по образцу Святой Троицы, выполняемая настоящим образованием, забыты элементарные, простые, очень ясные идеи. И потом, а сегодня табачник говорит: кровь из носу я добьюсь. У нас из 900 вузов в Украине останется 90. А дело не в том, наращивать количество, уменьшать количество, качество повышать надо. Хоть в 90, хоть в 900 вузов должно быть качество образования и воспитания. Если мы будем строить воспитание и образование по христианскому образцу, а есть такой украинский педагог Ващенко, у него есть книга «Христианский идеал выхования». Он полтавчанин, иммигрант. Советской власти не нужен был христианский идеал выхования. Поэтому его вымело на чужбину. Но он там издал эту книгу. Сегодня ее переиздали в Полтаве опять. Восстановили общество педагогическое имени Ващенко. И христианский идеал воспитания сегодня напоминается снова и выставляется как образец. Но это все образец один, образец Троицы. Образец триединства, образец божественного идеала.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Говоря об апостольском служении апостола Павла, следует отметить целый ряд важных моментов. Во-первых, бывший Савл был личностью харизматической в глубинном смысле этого слова. Он не столько слушал земных авторитетов, сколько прислушивался к голосу Божию, звучавшему в его сердце. Все вы хорошо помните его выражение, что он не шел советоваться с плотью и кровью, а поступал по совести в Духе Святом, был движим Духом Святым. Этот момент очень важен. И еще несколько вещей, связанных с его служением в целом. Так уж получилось, что именно он впервые изъяснил христианскую веру в таком достаточно развернутом виде. Не систематическим, потому что богословие в нашем смысле, как дисциплина, в иудейском мире не существовало. Было лишь толкование закона. И тем не менее Павел размышлял о столь многих вещах в духовной жизни, что создал как бы первый свод христианского богопознания. Очень лестно о Павле в этом отношении говорят иудейские толкователи, и древние, и даже современные. Иудейские историки, занимающиеся первым поколением христиан, употребляют следующие два термина на древнееврейском. «Тат» – это как бы такое духовное движение, направление, школа. А «дат» – это религия, вера другая. И вот каково суждение иудеев по данному вопросу? Они говорят так. Если Иисус из Назарета создал «тат», то Павел создал «дат». Дескать, Иисус создал новое течение, движение внутри иудейского мира, а Павел создал новую религию – христианство. Это, конечно, не совсем так, мягко говоря, но какая-то доля истины в этом таки есть. Павел пытается, быть может, не очень грубо, но отмежеваться от иудаизма, позиционируя христианство как новую веру, уже не иудаизм. В то время, как самосознание первого христианского поколения, мы уже отмечали с вами, это прежде всего самосознание иудейское. Мы члены народа Божьего, мы члены Израиля, поклонники Бога Авраама, Исаака и Иакова. Христос, дескать, это просто новая ступень, качественно новый уровень иудаизма, не более того. Этот нюанс нам крайне важен для понимания места Павла в иудейском и христианском мире того времени. И третье. Апостол Павел был, как бы мы сейчас сказали, великий организатор общественной жизни. Христианское имеется в виду. То есть среди великих даров Духа, которыми он обладал, был и этот дар, который по-гречески звучит «эпископе», то есть «дар блюстительства». В связи с этим напомним, что само звание епископа, так же, как и звание пресвитера или диакона, уже изначально звучит на греческом, по очень простой причине. Эти на сегодняшний день исключительно церковные термины в первом веке были чисто светскими, так как сейчас, скажем, мэр, губернатор, министр и прочее. Это слова из городского быта или государственного. Пресвитерами именовались городские старейшины. Экклесией, церковью, назывались собрание выборщиков, собрание ответственных членов города, осуществляющих, так скажем, самоуправление. Диаконы – это просто служащие. А греческое слово «эпископос» вы можете встретить на любой стройке, на любом заборе в современной Греции. Там это то же, что у нас прораб, в смысле надзиратель, смотрящий. То есть термины изначально совершенно не сакральное. Никаких архиерефсов, никаких жрецов или старших жрецов у ранних христиан не было. Собственно, и сейчас нету, несмотря на то, что многие «иереи» в кавычках забывают, что их никто не рукополагал в иереи, а в пресвитеры. А архиереи тоже в кавычках забывают, что они никакие не архиереи, а епископы. Вспомнить об этом легко. Достаточно почитать «Архиерейский чиновник» или «Сборник правил апостольских и соборных». Архиерей на самом деле у нас только один, на все времена – Иисус Христос. Так вот, Павел имел особый дар епископа, дар управления, организации церковной жизни, церковного собрания. Хотя сам апостол считал, что главным его даром является проповедь, благовествование. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать», однажды написал он в послании к коринфским христианам. И тем не менее Павел для всех был всем. Удивительная личность, о которой мы, если даст Бог, еще поговорим. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.